кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Здравствуйте. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске. Патриоты против Серебрякова, смерть Игоря Малашенко и скандал вокруг Евровидения. В России появилась новая традиция – раз в год набрасываться на актера Алексея Серебрякова. В прошлый раз поводом послужило интервью Юрию Дудю. Теперь выступление в Лондоне.
В России сейчас ценят только преданность власти, то есть политическое поле напрочь выжжено, значит, оппозиции практически не существует. И, конечно, я вынужден думать о том, что я говорю, потому что я не знаю, на каком уровне, какой, значит, персонаж силовых структур захочет прогнуться перед властью и закрыть меня на какой-нибудь домашний арест на 2 года или на 20 лет. Когда за последние 20 лет было несколько войн, созданных, собственно говоря, российским правительством, российской властью. Я имею в виду Грузию, Чечню, я имею в виду Украину, я имею в виду Сирию, я имею в виду в том числе Центральноафриканские республики. Сейчас мы, находясь в окружении, в сплошном окружении врагов, мы должны демонстрировать псевдопатриотизм. И поэтому мы должны пересматривать историю и говорить о том, что где бы мы ни воевали, это все было правильно.
Патриотическая аудитория отреагировала взрывом возмущения. Твиттер «Голос Мордора».
Я вот понять не могу, когда Серебряков говорит, что Россия начала войны в Грузии, Сирии, Украине и даже в республиках Африки, он на самом деле в это верит или сознательно врет?
Твиттер «Леди Кац».
Опустившийся актеришка Серебряков обвинил Россию в разжигании войн.
Эдгард Запашный.
Нет, ну молодец же, живет в Канаде, снимается в России, обливает грязью страну в Великобритании. Не жизнь, а романтика.
Александр Морей.
И вот теперь, говорит господин Серебряков, находясь в кольце врагов, мы должны демонстрировать псевдопатриотизм. Что в этой фразе кажется мне любопытным? Сам Серебряков, как понятно, эмигрировал. Интервью это он вообще дает, сидя в Лондоне. То есть он-то никакой псевдопатриотизм демонстрировать не должен. При этом все же звучит «мы должны» и так далее. Возникает нехорошее ощущение, что господин Серебряков поддерживает свою известность там, в эмиграции, таким вот образом. То есть что он интересен и нужен там лишь как беженец от режима. Если так, жалко его, да.
Выступили все обычные в таких случаях комментаторы. Например, продюсер Иосиф Пригожин.
Я никого не хочу оскорблять. Все имеют право на собственное мнение, да. Есть одна проблема. Надо настолько глубоко знать дело, прежде чем кого-то в чем-то обвинять. Понимаете, лучше пусть он расскажет, как некоторые другие государства совершают налеты на другие государства.
Или музыкант Юрий Лоза.
Перестаньте его снимать, если ему не нравится Россия. Не снимайте, забудьте, и на этом все закончится.
Российские медиа наперебой цитируют актера по имени Алексей Огурцов.
Рожденный в СССР, воспитанный в СССР, никогда против своей родной матери страны, где он вырос и получил образование, ум, разум, он никогда не имеет права говорить против своей страны плохо.
Алексей Панин поддержал Серебрякова. Зато актер Дмитрий Дюжев вообще отказал себе и своим коллегам в праве говорить о политике.
Зачем же мы слушаем профессионалов актерского цеха? Разве это может быть правильно? Приходите в театр и слушайте роли, и будет все уравновешено в этой жизни. Он сегодня в одном настроении, завтра в другом настроении. Это его актерская сущность. Он живет солнцем, светом.
Похожим образом высказался Анатолий Вассерман.
Комментировать высказывания актера довольно сложно. Большая часть актеров – это люди, стремящиеся как можно точнее исполнить поставленную режиссером задачу, плюс понравиться зрителям. Большая часть актеров более привержены театру, потому что они ощущают реакцию зрителей и под нее в какой-то мере подстраиваются, реагируют. Это, к сожалению, приводит к тому, что актер, беседуя о жизни, очень часто начинает подстраиваться под то, что от него ожидают. Меня как-то совершенно не волнует, что актер Серебряков, сыгравший много патриотичных ролей, в общении с журналистами являет черты прямо противоположные патриотизму. Просто потому, что и там он делает то, что ожидает от него аудитория.
Нашлись для Серебрякова и слова поддержки. Юрий Буткин.
Пока Мадуро выжигает гуманитарную помощь, у нас зачитывают и приводят в исполнение приговор Сыру. На Украине устроили люстрацию Евровидения, а у нас требуют лишить звания артиста Серебрякова за предательство. Мы в трендах.
Твиттер мысли президента.
Алексей Серебряков обвинил Россию в разжигании войн и раскритиковал российских граждан из-за того, что они вынуждены демонстрировать псевдопатриотизм. Всегда уважал этого настоящего человека.
Твиттер главный либерал.
Актер Серебряков обвинил Россию в разжигании войн. Сказать правду в России – это навлечь на себя тысячи нападок прокремлевских дворняжек. Лучи поддержки вам, Алексей.
Геннадий Чернов.
Актеру Серебрякову, как и мне, 54 года. Он, как и я, уехал из Российской Федерации жить в Канаду. У нас схожий опыт в отношении жизни в СССР и Российской Федерации. Серебряков сказал, что РФ развязала несколько войн в последние десятилетия. И тут я с ним согласен. Разница лишь в том, что он актер, а я нет. Но эта разница несущественна для понимания жизни, если люди одинаково предпочитают смотреть на правду широко открытыми глазами, а не зажмуривать их.
Евгений Панасенков.
Агрессивно послушные рабы набросились на актера Серебрякова, который верно сказал по факту о развязывании войн этим режимом. И не первый раз уже так. История еще кошмарнее и агрессивнее.
Николай Подосокорский.
Похоже, никто не обратил внимания, что видеозапись с выступлением Алексея Серебрякова была опубликована на Ютубе 8 декабря прошлого года, то есть 2,5 месяца назад, а вброс в СМИ произошел лишь сейчас. Это очень странно, не находите? Или недобросовестные журналисты решили устроить информационный скандал на пустом месте по случаю Дня защитника Отечества? Если же посмотреть полуторачасовое выступление артиста в Лондоне, то можно услышать, как в самом начале он говорит, что глупости хватает везде, и на Западе, и в России, что у него двое приемных детей, что он активно занимался благотворительностью после принятия так называемого «закона Димы Яковлева». Актер назвал его «законом мерзавцев и негодяев». Больше любит сниматься в России, очень любит свою родину и желает, чтобы жизнь в ней была лучше. Что же тогда вызвало такой всплеск псевдопатриотического гнева в российских охранительных СМИ? Критика Серебряковым бессмысленных войн? Не только. Думаю, еще и его призыв думать и сопоставлять разные точки зрения. Этого ему, конечно, многие не простят.
В комментарии РИА Новости Серебряков не стал отказываться от своих слов. Он назвал себя патриотом России и пацифистом.
«Я патриот России ничуть не меньше, чем те, кто об этом орет. Поскольку я являюсь гражданином России, то у меня есть гражданская позиция. Она связана с тем, что война – это тяжелейшая трагедия, сравнимая с планетарными катаклизмами. Так много страданий, болезней, и чтобы еще устраивать смертоубийство сознательно, считаю, что человеческая жизнь бесценна. Я активный пацифист и против войны».
На этой неделе добровольно ушел из жизни Игорь Малашенко – предприниматель, медиа-менеджер, политтехнолог и один из отцов победы Ельцина в 1996 году. Значение его фигуры для российской политической истории и трагические обстоятельства его смерти стали темой множества постов в соцсетях. Олег Мороз.
Выдающийся политолог и тележурналист, один из создателей НТВ, генеральный директор этой телекомпании, которая в ту пору была совсем не такой, как нынешняя мусорная, играл ведущую роль в избирательной кампании Ельцина 1996 года. После, правда, в конце 90-х переметнулся на сторону его противников, изобрел термин «семья» для обозначения ближайшего окружения Бориса Николаевича. Этим термином до сих пор с наслаждением пользуется всякая антиельцинская шушера.
Анатолий Чубайс.
В свое время он бесспорно был лучшим медиа-менеджером. Равных ему не было. НТВ 90-х стала легендой именно благодаря таланту, чутью, смелости и принципиальности Малашенко. Он с командой создал живое, настоящее телевидение, которое смотрели, обсуждали, не понимая тогда, что однажды этого телевидения может и не быть. Игорь внес важнейший вклад в успех ельцинской предвыборной кампании в 96-м. Он работал предельно эффективно, толково, как никто бы другой не смог. Думаю, все, кто знал Игоря, со мной согласятся. У него был яркий и жесткий ум неординарного человека. Он умел находить нетривиальное, абсолютно неожиданное, точно попадающее в цели решения. Еще он был неудобным, как любой самостоятельно мыслящий человек.
Сергей Заловкин.
Яркая биография у Игоря Малашенко, сын офицера ГРУ, отметившегося в подавлении венгерского восстания, философ, партапарачик, гендиректор РГТРК, президент НТВ, беженец, фигурант скандальной истории с интовошками новой, «Желтой волны», муж непредсказуемый, порой просто буйный Бажены. 12 лет назад Игорь Евгеньевич высказывался в нашей газете. Телевидение не умирает, у него просто линька. Сегодня с таким огромным количеством каналов любой зритель сам себе программный директор. Он выбирает себе телевизионное меню. Это возможность, которую предоставляют кабельные операторы и спутниковое ТВ. И это то, что в России тоже происходит. Произошло нечто иное, увы, и ТВ на Руси превратилось в монстра, пожирающего слабые мозги. И самого Малашенко сегодня не стало.
Сергей Доренко.
С Игорем Малашенко у меня был спор, к которому мы возвращались неоднократно. На ком держится ТВ? На методе или на звездах? Я был за то, что их менеджерский чертов метод – ноль перед звездами. Игорь очень зло защищал пользу метода. Ну, потом еще Гусинский тоже меня пару раз урезонивал. Короче, я сейчас думаю, как они. Метод важнее звезд.
Александра Ливанская.
В истории российского телевидения, я уверена, лучшим проектом был телеканал НТВ. Появилось вдруг идеальное телевидение. Продукт смешения всего лучшего российского с лучшим западным создания талантливого Игоря Малашенко. Такого телевидения не было никогда и нет его до сих пор. Это тот редкий случай. В одном месте собрали много талантливых профессионалов и стали хорошо ценить их профессиональные качества. В середине 90-х по телецентру ходили слухи о том, какие зарплаты у всех сотрудников НТВ. И в сравнении с государственными каналами того времени суммы казались фантастическими. Но все уже понимали, профессионализм и талант должны быть адекватно оплачены. Не знаю, но кажется мне, что и концепция, и формат канала принадлежали именно Игорю Малашенко. И жаль, что недальновидные действия руководства страны привели к уничтожению уникального телеканала. И рассыпалось все, что создал Малашенко. Растеклись по разным тропкам и дорожкам сотрудники НТВ – суперпрофессиональный коллектив. И вот думаю, а что было бы, если бы главный государственный телеканал возглавил Игорь Малашенко? Что было бы? Вот узнать бы у него самого, смог бы он перейти на государственный канал? Что бы сделал этот умный, образованный, творческий человек? Теперь уже у него ничего не узнать.
Михаил Фишман.
Игорь Малашенко был очень умный и, что невероятно важно, неконъюнктурный и некоррумпированный человек и в узком, и в широком смысле. Некоторое время назад мы долго разговаривали. Я, в частности, спросил, почему после избрания Ельцина второй срок летом 96 года он отказался от предложения возглавить администрацию президента. Малашенко подробно ответил. Он не хотел идти на государственную службу. Пыльная, низкооплачиваемая работа. Сидеть на работе от и до он не любил еще советских времен. Привилегии и жизнь на проеденной муравьями советской даче его не интересовали. Они как иначе зарабатывать деньги на этой должности он не смог бы. Он это понял еще в начале 90-х, когда работал за смехотворную зарплату на Первом канале, а сам жил на гонорары от статей в «Таймс» и «Ньюсуик». На Первом канале уже тогда работала коррупционная схема, которая называлась «Кооператив при заводе». Издержки списываются на государственный завод, а доходная часть идет на кооператив, который при нем создан. Так вот, он в этом участвовать не мог. Кроме того, он считал, что на роль руководителя администрации человек всегда найдется, а быть одним из руководителей гигантского медиахолдинга и развивать его на самом деле важнее. Наконец, рядом с ним тогда не было Бажены, который море по колено, и которая бы наверняка сказала: «Давай вяжемся в драку, а там посмотрим». Но самая главная причина заключалась в том, что он не знал, что делать на этой должности. Вот у тебя в руках огромные властные рычаги. И что? Он не мог сформулировать задачу. Это может звучать высокопарно, говорил он, но это чистая правда. И Малашенко отказался, сказал Ельцину «нет».
Михаил Ходорковский.
Игорь был непростым, но талантливым человеком. Человеком эпохи, которая уходит. Мир его праху.
Виталий Третьяков.
Умер Игорь Малашенко. Человек своеобразный, честолюбивый, умный, капризный. В историю современной России он вошел, а я познакомился с ним, когда он еще работал в ЦК КПСС. Дальше было много чего. Сходились и расходились. Искренние соболезнования его родным и друзьям.
Твиттер «Голос Мордора».
Можно по-разному относиться к Малашенко, но нельзя не признавать факта, что мужик был талантливый. И во многом был творцом той эпохи. Как бы ее сейчас не ругать.
Многие считают, что решение Игоря Малашенко об уходе из жизни было непосредственно вызвано конфликтом с бывшей женой. Об этом много писала в Фейсбуке Бажена Рынска, отношения с которой Малашенко узаконил менее полугода назад. Кирилл Шулика.
А всякие ненормальные смеялись, когда Бажен Рынска, с которой у него осенью была свадьба, писала, что бракоразводный процесс с его бывшей женой и раздел имущества его убивает. Она реально писала, что он может умереть, а некоторые нездоровые ее троллили и издевались. «Мне ее очень жалко, они друг друга правда любили, я ей выразил соболезнования. Вам же всем хочу сказать, чтобы вы не были такими, какие есть».
Однако не последнюю роль в роковом лишении бывшего медиа-менеджера могло сыграть и ощущение невостребованности, которое он испытывал в последние годы. Об этом тоже много пишут в сети. Максим Кононенко.
Вообще есть во всем этом какой-то совершенно инфернальный апокалиптический ужас. Березовский, Лесин, Малашенко. Люди, у которых было все для того, чтобы прожить остающуюся жизнь без забот и в одних удовольствиях. Очень умные люди, умеющие себя занять, заработавшие свои деньги не случайно, то есть адекватные этим деньгам психологически. Ну то есть мы не способны даже представить себе тот градус трагедии, который довел этих крутых мужчин до такого конца. И вот когда иногда сталкиваешься даже не с краешком этой преисподней, а с одним только намеком на ее существование, уже становится адски страшно.
Андрей Медведев.
Игоря Малашенко я видел последний раз год назад, во время предвыборных дебатов на радиостанциях ВГТРК. Он приходил как доверенное лицо Собчак, оппозиционер, критик Кремля. Но для меня он был все тем же, одним из отцов-основателей НТВ, одним из тех, кто создал телекомпанию, где я начинал работать в 97-м. В перерывах между дебатами, а они иногда шли подряд на вестях «Радио России» и «Маяке», он ходил по коридору, курил электронную сигарету. Малашенко выглядел уставшим, очень невеселым. Казалось, что он потух изнутри. Я раза два пытался поговорить с Игорем Евгеньевичем, но хоть он и помнил меня еще по НТВ, от разговоров уходил. И ладно бы только со мной. Можно, скажем, предположить, что ему было неприятно общаться с сотрудником госканала. Ну, бывает и такое. Но он старался не общаться вообще ни с кем. Ходил себе один по коридору, туда-сюда, сутулый, грустный, немного отрешенный.
Виктор Шендерович.
Игорь Малашенко – человек, создавший НТВ. Все остальное до и после этого – биографические подробности и пена дней. А в благодарной памяти тех, кто способен на благодарность, остается именно это – свободное и сильное телевидение, первое и пока что последнее в России, которое сделал в значительной степени он. Игорь был человеком ясного ума и огромного обаяния. Он не мог не мучиться своей невостребованностью в новых временах, но людоедом не стал. К смерти его привели, по всей видимости, личные обстоятельства, но из контекста времени эту смерть никуда не деть. Очень поганый и тоскливый контекст.
Марианна Максимовская.
Самое страшное, когда умные, образованные и очень сложно сделанные люди, которые смогли бы принести столько пользы стране, остаются совершенно не у дел в самом своем расцвете. Часто их принципиальный выбор. Потому что такие люди могут быть эффективными, но не могут быть лояльными. Могут приносить пользу, но не могут подчиниться решениям, которые они считают ошибочными. Игорь Евгеньевич Малашенко был именно таким. И его судьба в этом смысле образцово-трагическая. При том, что за то, в общем-то, короткое время, когда он был востребован, он придумал НТВ и способствовал переизбранию Ельцина. Для некоторых хватило бы на всю жизнь, но не для него, конечно. Светлая память.
Вы слушаете «Цитаты свободы», передачу о самом интересном, что обсуждали на этой неделе в сети. У микрофона Аля Пономарева. Конкурс Евровидения в последние годы редко обходится без скандалов на постсоветском пространстве. Три года назад часть российской аудитории была недовольна песней, которую исполнила украинская певица Джамала. Год спустя все обсуждали то, что в Киев не пустили россиянку Юлию Самойлову. А в прошлом году, когда Самойлова провалилась в Лиссабоне, гнев общественности обрушился уже на нее. На этот раз скандал случился вокруг украинского отбора конкурса. Победила в нем певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Маруф. Однако вскоре ее уличили в том, что она гастролирует в России. Корсун заявила, что готова прекратить выступление, но контракт, который ей предложила национальная телекомпания Украины, оказался настолько богат другими ограничениями, что певица отказалась его подписывать.
Отказ от концертов в России не был для нас принципиальным. Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину, но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я музыкант, а не бита на политической арене.
Пророссийские блогеры, конечно, ухватились за возможность объявить Маруф жертвой бандеровского режима или просто позлорадствовать. Михаил Добкин.
Вместо Маруф Украину на Евровидении будут представлять рагулизм и махровое жлобство. Победа гарантирована. В этом нынешней украинской власти в мире нет равных.
Дмитрий Смирнов.
Певица Маруф не будет представлять Украину на Евровидении из-за неподписанного контракта. Впустую унижалась перед бандеровцами в жюри.
Аркадий Коц.
А никто еще не написал, что это кармический бумеранг за Юлию Самойлову?
Юрий Васильев.
В скандале с победительницей украинского отбора на Евровидении выяснились подробности договора между исполнительницей и вещателем национальной телекомпании Украины. Вкратце, права на песню отдай дяде из Warner Brothers. Лишний раз на шпагат не садись, штраф. Себя и свою команду вези на конкурс за свой счет. На визу, на организацию поездки, на прочее тоже ни копейки. А что в Россию нельзя на заработки, так это уже на прошлой итерации выяснилось. Нет, я понимаю, что дама может сгустить краски. И что там в бумаге этой самодеятельности соседей, а что требования European Broadcasting Union, неизвестно. Но сам принцип прекрасен. Ты побеждаешь на национальном отборе, доказываешь, что не верблюд, отдаешь песенку, ищешь бабло на поездку и прочее, и по ходу движения огребаешь от всех подряд. А полы не помыть? А то девушка может на шпагате.
Но и среди украинцев многие считают, что с певицей обошлись несправедливо. Виктория Романова.
Что мы имеем в результате конкурса? Честная победа артиста, который в рамках участия в национальном отборе не нарушил ни единого правила самого отбора и не вышел за рамки правового поля Украины. Во время создания общественного вещателя часто говорилось, что одной из его ключевых задач и отличий от государственного ТВ будет представление интересов общества. Маруф стала победительницей отбора не потому, что так сказал менеджмент какого-то канала, а потому, что так решил зритель, и максимальный балл телеголосования тому главное подтверждение. В чем тогда логика общественного вещателя, который решает поставить под вопрос результаты? На каком основании он предъявляет победителю новый список требований не просто по ходу игры, а после ее окончания?
Роман Шевченко.
Я считаю, что все участники финального отбора в Украине должны отказаться от участия в Евровидении в знак протеста против позиции национальной телерадиокомпании Украины. То, что случилось, очень серьезный удар по справедливости и адекватности нацотбора.
Юлия Романенко.
Знаете, эта история глубоко символична. Наше существующее государство – враг всего такого, как Маруф. Враг самостоятельного, рвущегося к амбициозным целям с широким масштабом. Представьте, какой мощной будет Украина, когда таким людям, как Маруф, просто не будут мешать и путаться под ногами.
Но часть проукраинской аудитории все-таки не готова простить Маруф и российские гастроли. Твиттер Свирский.
Девочка активно гастролирует по стране, оккупировавшей часть территории Украины. И мы должны спускать это с рук? Любовь Орлова не пела и не выплясывала перед фашистами, хотя аншлаги ей были гарантированы.
Айдер Муждабаев.
Никаких Маруф от Украины на Евровидении. Лучше никого.
По большому счету, эта история началась еще раньше, когда участницы дуэта Анна Мария дали недостаточно решительные и однозначные ответы о том, кому принадлежит Крым. Родители девушек живут и работают на полуострове и приняли российское гражданство. Украинский журналист Сергей Руденко на немецкой волне оправдывает жесткую политику отборщиков.
Организаторов украинского отбора вполне можно понять. На кону репутация страны, которую на Евровидении будет представлять победитель отборочного конкурса. А он, по мнению общественного телевидения, должен соответствовать образу патриота Украины, а не быть коллаборантом. Маруф, как и дуэт Анна Мария, очень скоро станут частью российского шоу-бизнеса. Москва всегда умело использовала и использует тех, кого в Украине считали предателями и коллаборационистами. Ани Лорак, Светлана Лобода, Таисия Повали давно уже живут и гастролируют в России. Для обычных российских обывателей они жертвы украинской хунты, а жертвам Кремль помогает концертами, эфирами, вниманием, государственной поддержкой, потому что для Москвы это не шоу-бизнес, а большая политика. Осознает ли Маруф, что после всего случившегося она легко может превратиться в пропагандистскую игрушку в умелых руках Кремля, трудно сказать. Но для этого есть все предпосылки. Соблазн покорить российский шоу-бизнес у певицы наверняка велик. И от него редко как отказываются. Исключение разве что украинка Анастасия Приходько, которая с началом войны в Донбассе покинула Москву. Но это единичный случай. Империя умеет делать артистам предложения, а затем использовать их в своих пропагандистских целях. Тем более против Украины.
Предполагалось, что в Тель-Авив поедет серебряный призер отбора – группа Freedom Jazz, но отказалась и она. Очень скоро о своем неучастии заявили и следующие по порядку артисты – Казка и Brunettes Shoot Blondes. После этого Украине оставалось только публично заявить, что на Евровидении 2019 ее не будет. Многие восхищены принципиальной позицией музыкантов. Михаил Козырев.
Это, конечно, потрясающая история. Хочу выразить респект тем украинским музыкантам, которые отказались подписывать кабальный контракт. Свобода выбора дороже.
Даниил Трабун.
Второй раз за 12 месяцев вижу, как цех поп-музыкантов уделывает всех и ведет себя достойнее, чем большинство.
Елена Лешенко.
Настоящее достоинство продемонстрировали все артисты, отказавшиеся участвовать в Евровидении.
Вадим Манукян.
Если новый Майдан и случится, то он будет виртуальным, но гораздо более эффективным и приведет к сокрушительному поражению Порошенко на выборах. Спасибо Маруф, она, по сути, дала старт новому Майдану, бескровному, но эффективному. Это будет настоящая революция достоинства, а не показная.
Много иронических комментариев, в первую очередь у пророссийских пользователей. Твиттер Сергей Д.
Украинцы отказались от участия в конкурсе Евровидения, так как не смогли найти украинца, который не ездил бы в Россию.
Алексей Пушков.
На конкурс Евровидения Киев хочет отправить не хорошо поющих, а патриотов, которые, по словам Маруф, готовы играть роль биты на политической арене. А хорошо поющие биты быть не хотят и ехать отказываются. Остается послать депутатов Рады. Не споют, но политзадачу выполнят.
Патриоты Украины между тем заявляют, что Евровидение с недостаточно идеологически выдержанными музыкантами им действительно ни к чему. Роман Доник.
А что вы так дергаетесь из-за Евровидения? Если у нас нет хорошего исполнителя, достойного представлять страну, но при этом не сотрудничающего с оккупантами, значит, у нас нет такого исполнителя для конкурса. Вот и все. И это тоже достойная позиция страны, воюющей за независимость.
Аркадий Бабченко.
Привет, у тебя есть возможность поехать от своей страны, стать ее лицом на мировой арене, показать нашу борьбу за свободу, за независимость, сказать на весь мир про войну, про Сенцова, про репрессии, про крымских татар, про оккупацию. Поедешь? Не, у меня концерты в России. Я не хочу быть политической дубинкой. Сказать, что на твою страну напали, это быть политической дубинкой? Ну окей. И вообще, мы за мир, мы за мир. У меня выступление в Мурманске. Покедова. Окей, а ты поедешь? Не, я подписываю контракт с европейскими продюсерами и сваливаю в турне. Мне вообще плевать. Приветики, приветики, приходите на наши концертики. Окей, а ты? Ты ж вся проукраинская такая. Про тебя все и говорили, что именно тебе и надо. Не, у меня музыка, она должна объединять, а не разделять. Мне тут из бункера плохо видно. Скажите, а все уже совсем рехнулись, да? Как можно отказаться представлять свою страну? Как можно отказаться представлять свою страну прямо сейчас, воюющую за свободу? Ну как? А мы еще над Самойловой ржали. Да та на инвалидном кресле под флагами КПСС в пилотке, как танк, перла со своими воплями «Россия! Россия!». Из 4 первых мест посыпались все 4. У меня такое ощущение, что мы вот прямо сейчас, в прямом эфире, вот именно в этот момент наблюдаем, как теряем страну.
Александр Швец.
Стоит ли из этого делать трагедию? Это ведь однозначно лучше, чем если бы нашу страну представляли люди с хорошим голосом и с плохой памятью о том, кому принадлежит Крым, что происходит на Донбассе и благодаря чьей вооруженной агрессии погибли 13 тысяч украинских граждан.
А кто-то просто недоумевает, почему конкурс раз за разом становится поводом для таких громких скандалов. Твиттер «Плач Ярославна».
Мне вообще не нравится то, что в наших постсоветских странах так серьезно относятся к Евровидению, будто это не конкурс попсовых песенок, а как минимум Олимпиада.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.
Христа распяли, а христианство в России и не только сделали государственной религией, которые на все смотрят пустыми глазами чиновника. Но ведь вера в Бога вдохновляет и защитников свободы. Где тут логика? Каково значение веры и христианства для политики, культуры? Об этом в программе «С христианской точки зрения», которая выходит каждую неделю в субботу в 17:30 и повторяется в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
рожденные после СССР. Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. В субботу в 17:00 вечера, сразу после выпуска новостей.